Реклама. Компания Schindler Computers 10 лет на рынке IT-услуг. Обслуживание компьютерных сетей любой сложности, шифрование данных, телефония. Позаботьтесь о надежном функционировании IT-инфраструктуры вашего бизнеса. Телефон в Москве 495-781-5820.
Девять часов пять минут. Доброе утро. Ирина Воробьева. Доброе утро, Ира.
Доброе утро, Матвей Юрьевич. Матвей Гнопольский.
Да, я вот сказал, вот как я сейчас буду вести, совершенно непонятно.
Бодрячком.
Продолжается, бодрячком, да, продолжается титаническая моя борьба с ангиной. И с помощью легкого антибиотика все-таки удалось переломить ситуацию, потому что вчера в 17 часов 00 минут я понял, что я побежден, и что сегодня просто не приползу, поэтому ты со своей Фельгенгауэр вела бы этот утренний эфир, понимаешь? Друзья, тем не менее эфир будет, и мы все сделаем с Ириной Воробьевой. Мы заверяем вас, наших избирателей. Я готовлюсь.
Уже, да?
Да, все? Что все будет
пора?
Интересно. Да, у нас сегодня газеты преподнесли, и жизнь вообще преподнесла замечательные темы. А некоторые темы, одну из тем, я просто был шокирован. Я пропустил вчерашнюю газету, поэтому вот я тебе сегодня в 10 часов утра доставлю большое удовольствие. Я напоминаю вам, что с 10 до 11 у нас темы крупным планом. 5 тем сегодня будет, целых 5. А вот утром в первой части нашей
программы... У нас уже не утро.
Не, ну, там уже все.
С 9 до 10 у нас, как всегда, обзор прессы, Сан Саныч Пикуленко, новости экономики, спорта, все вместе.
Все вместе. И не забывайте, что сейчас начнем с новостей экономики, и после этого наша игра, которую проведет Лев Гулько. Поехали.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Эхономика».
В студии Татьяна Кузнецова. Здравствуйте. В начале выпуска о биржевой ситуации. Азиатские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Позитив игроков связан с ожиданиями, что Федрезерв США по итогам своего заседания 29-30 января подтвердит решение продолжить выкуп гособлигаций, ипотечных бумаг. Сводный индекс региона MSCI поднялся на 0,5%. На этой неделе отчитываются 216 тысяч компаний, входящих в индекс. Их квартальные результаты и прогнозы на будущий период являются одной из основных движущих сил рынка. Примерно половина из них, которые уже обнародовали отчетность компании, превзошла ожидания аналитиков. Бумаги крупнейшей финансовой компании Mitsubishi подорожали на 0,5%, Sumitomo также на 0,5%. На этом фоне японский Nikkei прибавил более процента. Южнокорейский Коспи вырос на 0,4%, благодаря к тому же и данным о неожиданном росте промышленного производства в этой стране. Австралийский S&P увеличился на 0,2%. Рост индикатора продолжается уже 10-ю сессию подряд. Его значение колеблется у самой высокой отметки почти за 2 года. В условиях уверенного роста котировок проходят сегодня торги на гонконгской фондовой бирже. Положительная динамика отмечается по всему спектру акций. Заметно улучшили позиции корпорации, связанные с сырьевым сектором, недвижимостью и финансами. Утренние котировки в Гонконге во многом подхватили восходящую динамику американского финансового рынка. Накануне с этим оптимизмом инвесторов вызвало подписанное в Тайбэе соглашение, которое значительно расширяет возможности тайваньских инвесторов на фондовом рынке материкового Китая. Положительную динамику фиксирует не только финансовый, но и нефтяной сектор. Этому способствовали данные об увеличении добычи нефти в Китае в прошлом году почти на 1,5%, в то же время как спрос на нефтепродукты в стране увеличился более чем на 3%. Цена на нефть сегодня утром незначительно отступает от значений закрытия предыдущего торгового дня. Цена фьючерса на нефть Brent на лондонской площадке опустилась на 0,02. Она на отметке 114.34. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть WTI в Нью-Йорке снизилась до отметки 97.53. Сегодня Министерство энергетики США обнародует официальные данные по нефти. Эксперты ожидают повышения запасов нефти на 2,5 миллиона баррелей. РБК «Тели» сообщает, что в прошлом году объем рынка пластиковых карт вырос почти вдвое. Значительный рост наблюдался у Сбербанка, его портфель вырос более чем в два раза. Как считают эксперты, в этом году не стоит ждать повторения рекорда. На прирост рынка кредитных карт повлияет ужесточение ЦБ и исчерпание эффекта низкой базы. На начало января объем рынка кредитных карт составил 671 миллиард рублей. За прошлый год объем задолженности по ним увеличился на 303 миллиарда. Таким образом, темпы прироста рынка кредитных карт составил 82,5%. Это значительно выше темпов роста банковского ритейла в целом. В прошлом году совокупный розничный портфель кредитных организаций увеличился на 39%. В заключение выпуска напомню валютные курсы. Доллар стоит 30 рублей 15 копеек, евро 40 54.
Это были новости экономики в программе «Экономика».
Павлина, говоришь?
Реклама.
Господа, возьмитесь за руки и закройте глаза. Мы начинаем мистическое путешествие навстречу вашей судьбе. Это Москва, Хамовники, изысканная архитектура, парки и усадьбы, особая атмосфера. Вы среди равных себе, в окружении комфорта.
Паренхаус, дом вашей судьбы, никакой мистики, только искусство.
Донстрой, 495-925-47-47. Проектная декларация на сайте barenhaus.ru.
Всероссийский конкурс «Директор школы 2013» стартовал. Принять участие в конкурсе, рассказать о своих достижениях в управлении школой, получить оценку ведущих экспертов и признание коллег могут директоры школ из всех регионов России. Прием заявок и материалов до 15 апреля. Подробности на сайте конкурс.директор.ру.
Реклама с изюминкой. 959-05-51.
Изумрудные холмы.
Девять часов 11 минут. Мы начинаем очередной тур нашей игры «Изумрудные холмы». Те, кто хочет, звонят по телефону +7 495 363 3659. А пока вы звоните, я напомню, что игру представляет компания «Эталон Инвест», застройщик жилого микрорайона «Изумрудные холмы» в Красногорске. «Изумрудные холмы» — это прекрасная экология. Это вся необходимая инфраструктура, школы, детские сады, медицинские и спортивные центры. Победителя каждого нашего раунда ждет приз. Очаровательная интерьерная настольная лампа. «Эталон Инвест» и «Эхо Москвы» стараются нести свет в каждый дом. Правила игры. Перед нами три изумрудных холма, я напоминаю, за которыми прячутся вопросы на темы цена, качество и инфраструктура. И сегодняшний участник игры будет восходить... Сейчас посмотрим. Будет восходить на холм «Инфраструктура». 363-3659. Мы ждем участника нашей игры. Доброе утро.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Наталья.
Наталья, значит, я вас приветствую. Как вы слышали, вам достался холм «Инфраструктура». Готовьтесь,
да,
к восхождению.
Восхождение.
Наташ, мы в экваториальной Гвинее, 19 век, это Центральная Африка. Стоим перед хижиной одного из жителей небольшой деревушки. Только что из густых джунглей сюда вышла целая процессия местных мужчин всех возрастов во главе с Мбомибирой. Мбомибира – это самый уважаемый житель деревни. Именно под его руководством только что прошел обряд срезания, заметьте, не обрезания, срезания с деревьев ритуальных ветвей. Сейчас прямо на наших глазах начнется другой обряд, имеющий прямое отношение к жилью собравшихся односельчан. Ритуальные ветви пригодятся для того, чтобы... Вот три варианта ответа вам для ответа.
Угу.
Чтобы украсить ими каждое жилище... Окурить их дымом каждое жилище или отхлестать ими каждое жилище? Пожалуйста, выбирайте одну из версий.
Второй вариант какой?
Окурить им их дымом каждое жилище. Первый украсить, а третий отхлестать.
Ну, я попробую первый вариант.
Украсить?
Да.
Каждое жилище.
Да.
Неверный ответ.
Еще одна попытка у вас есть.
Так, окурить или отхлестать?
Да.
Отхлестать дом, отхлестать или...
Отхлестать каждое жилище, да. Ну, отвечать.
Пусть будет отхлестать.
Отхлестать. Совершенно правильно.
Верный ответ.
Потому что ветви, выбранные вот этим самым амбомибирой, торжественно срезаются с деревьев и раздаются всем мужикам этой деревни. Переходя от дома к дому, участники ритуала неистово хлещут ветвями по стенам жилищ, чтобы напугать всю нечисть, и чтобы по всей деревне не осталось ни одного злого духа, и чтобы все болезни ушли, чего я вам желаю. Во славу местному здравоохранению. Так что вы получаете замечательную лампу. Да, прекрасную. Сейчас мы запишем ваш телефончик, наш звукорежиссер, и приезжайте, так сказать, владейте этой лампой. А я напомню, что сегодня мы восходили на холм инфраструктуры, и вы стали свидетелем того, как работала инфраструктура гвинейской деревушки XIX века. Это трудно поверить, но, как утверждает летопись, подобное такое здравоохранение часто срабатывало. Однако в жилом микрорайоне Изумрудные холмы обходится без услуг амбомибиры. Здесь строится прекрасно оборудованный медицинский центр, спортивно-развлекательный комплекс с бассейном, детские спортивные площадки, благоустроенные зоны отдыха. В общем, все, что нужно для комфортной и здоровой жизни. Рядом лес, кстати, всесезонный горнолыжный комплекс, конная база и даже гольф-клуб. Желающие ознакомиться более подробно с условиями приобретения жилья могут зайти на сайт изумрудные-холмы.ру. Ждем следующего раунда. Завтра снова будем покорять наши изумрудные холмы.
Разворот.
9:15. Продолжается утренний разворот, и мы переходим плавно и так конструктивненько к обзору прессы.
Что значит конструктивненько?
Мне нравится это слово. Что мне нужно было как-то...
Слово употребить. Хорошее, красивое.
Красивое, да.
Да.
Вот.
Ну, это, давайте это сделаем. Да, я начну с «Новой газеты». Начну с публикации Леонида Млечина. Его публикация сегодня на эту же тему есть в «Московском комсомольце». Называется она «Наследие фюрера». Через 80 лет после прихода Гитлера к власти, а он пришел к власти 30 января 1933 года, он, кажется, перестает быть олицетворением зла, по крайней мере, для части российского общества. Леонид Млечин специально для «Новой газеты», такой разворот, 16-17 страница, что, так сказать, привело Гитлера к власти. Как принято считать, что народ сам проголосовал за Гитлера, что за него высказалось абсолютное большинство немцев. Миф. Фюрера и его партию поддержали не более трети избирателей. Немцы не голосовали за него как за главу правительства. Право сформировать кабинет министров он получил в результате политических интриг. Ну, это рубрика «Параллели», хотя вот сам Леонид пишет, что в судьбе Германии обнаружится много схожего с Россией, видя, какой отклик находит в нашем обществе те же идеи, что сгубили Германию, возникает соблазн провести параллели, говорить о Веймарской России, но история не поваренная книга с готовыми рецептами, она всего лишь помогает уяснить ход событий в сопоставимых ситуациях.
Вот об этих параллелях удивительных с некоторыми событиями и заявлениями, и процессами некоторыми, которые у нас происходят политически, мы поговорим в 10 часов.
Да, дальше газета «Аргументы и факты» и как бы в продолжение темы, рубрика «Главный ледяной фильм «Катастрофа». Как немцы сегодня воспринимают Сталинградскую битву?» Довольно любопытная история. 70 лет назад советским войскам сдался генерал-фельдмаршал Паулюс. Обозреватель АИФ опросил десятки граждан ФРГ от молодежи до современников Третьего Рейха, выяснила странная вещь. Капитуляция армии Паулюса и нашу победу в Сталинграде до сих пор считают кошмаром. Почему? Ну, например, вот 44-летний инженер Томас Эдингер беседует с обозревателем АИФ возле Бундестага в Берлине. Он горячий противник нацизма, уверен, 9 мая 1945 года Германию не завоевали, а освободили от людоедского режима Гитлера. Однако Сталинградская битва видится ему иначе. Черная бездна, поглотившая миллион мальчиков-солдат. Согласно опросам, 85% жителей ФРГ не знают, что сражение началось 17 июля 1942 года. Волга у немцев ассоциируется с жуткими морозами. И, возможно, в этом виноват ужас, с которым предки нынешних граждан ФРГ восприняли Сталинград, это считает Мартин Борман-младший. 82-летний сын нациста номер 2, рейхсфюрера Мартина Бормана. Я отлично помню раздавленную известием Германию, мрачные лица, приспущенные флаги со свастикой. Не верилось, неужели русские закопали в снегу наших лучших воинов? Со времен пришло знание и про зверство СС, и про концлагеря. Ясность, что 9 мая — это не поражение. Но Сталинград до сих пор остается мрачной картиной в умах немцев. Солдат Паулюса считают не оккупантами, а жертвами войны. Ну, такой парадокс.
Это аргументы и факты, да?
Да. А дальше давайте, аргументы и факты.
А давайте мы прервемся, или нам не нужно, нет?
Нет, тогда, пока.
Давайте. Угу. Слушайте, а можно мне? Не
да, надо, давай, давай.
Смотрите, это не совсем обзор прессы, в смысле, непечатный. Значит, в Красноярске служба судебных приставов намеревается напечатать портреты должников на картонных подставках под пивные кружки. Значит, об этом сообщает РИА Новости, и... со ссылкой на как раз это ведомство. Такие подложки будут раздавать посетителям городских кафе. На этих подставках, помимо, собственно, фото, также разместят имена должников, фамилии, адреса и телефоны, сопроводив контактными данными Управления службы судебных приставов. Таким образом, они рассчитывают, что клиенты заведений будут помогать им разыскивать должников, поскольку положительный опыт в подобных начинаниях уже имеется. Давайте проголосуем.
Давай проголосуем. Поддерживаете ли вы идею печатать портреты, адреса, телефоны
имена, да.
И данные на должников на подставках для пивных кружек. Если да, то наберите 660-06-64, если нет, 660-06-65.
А в сетевизоре кнопки «да» или «нет»?
Давайте.
Начался подсчет ваших голосов.
Идет голосование, Лев Гулько продолжает.
Да. А тема, одна из тем общих тем сегодняшней газеты, это Никита Белых, к которому наведались следователи соцспецназом и обыском. «Спиртзаход» называется в «Коммерсанте». Это публикация есть во всех изданиях. Эта тема вчера сотрудниками Следственного комитета был опрошен губернатор Кировской области. В его служебном кабинете и на даче проведены обыски. Следователи интересовали документы, связанные с продажей принадлежавших региональному правительству 25,5% акций Уржумского спиртзавода по заниженной, как считает СКР, стоимости. Никита Белых утверждает, что ни в чем не виноват и готов сотрудничать со следствием. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил «Коммерсанту», что поводов для отставки губернатора нет, поскольку у нас презумпция невиновности. Между тем, в Москве на допрос в СКР вызван Леонид Гозман, который был заместителем Никиты Белых, когда тот возглавлял «Союз правых сил». Это газета «Коммерсант».
Ну, и я предлагаю почитать нашим слушателям, почитать на сайте «Эхо Москвы» пост самого Никиты Белых. Он рассказывает, да, как что было.
Он сегодня много интервью дал,
да,
самым разным СМИ. Результаты,
да,
голосования, можем сказать, что у тебя.
Да, сейчас, секундочку, я открываю наш сетевизор. А, вообще, сетезрители эту инициативу не поддерживают. 88% говорят, что это нехорошо, и лишь 12% проголосовали за.
У меня приблизительно так же. 12,6% за, 87,4%. Против того, чтобы на подставках пивных кружек бумажных печатались фотографии, адреса, номера телефонов
должников.
Должников. Далее.
Призывников отправить служить в дальние регионы, об этом пишет газета «Известия». Генштаб просит министра Шойгу отказаться от принципа территориальности, введенного при Сердюкове. Как рассказали «Известиям» в Генштабе, суть предложения заключается в возвращении к экстерриториальному принципу комплектования, то есть призыву жителей одного региона страны на службу в другой. Предыдущий министр обороны господин Сердюков посчитал, что призывникам будет лучше служить рядом с домом.
После 10 обсудим.
Да.
Да. Российская газета, которая собрала совет экспертов по проблемам сирот. Ежегодно в России около 70 тысяч детей становятся сиротами приживых родителей. 119 182 российских ребенка, у которых нет семьи. Вот именно столько детских анкет находится в Федеральном банке данных о детях, лишенных родителей. Такие листы ожидания. Увы, в том же банке всего 18 тысяч анкет тех, кто хотел бы принять сироту в свой дом. В чем причина такой диспропорции? Ну, в том числе и на этот вопрос.
Да, я опять вмешаюсь, если мы говорим сейчас про детей. Вот сейчас в новостях идет о том, что председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информполитике Зинаида Драгункина, она говорит о том, чтобы необходимо запретить показывать в телеэфире детей, которые подверглись насилию. И здесь я бы хотела, конечно, попросить Совет Федерации запретить Следственному комитету и господину Маркину в подробностях рассказывать все кровавые подробности убийств, нападений и насилия детей, потому что это происходит в постоянном режиме.
Господин Маркин внимательно выслушал то,
нет,
что
нет, ну это
сказал.
Просто чудовищно, правда. Я просто по своим поискам понимаю, что когда внезапно появляются кровавые подробности, как убивали этого ребенка, это ужасно, серьезно.
Да.
Корреспондент «Комсомольской правды» побывала в охваченном войной Мали, там, где сейчас французы воюют. Вот, на стороне французов в том числе воюют русские легионеры в Африке за 3000 евро. Поскольку французы направили туда сейчас свой иностранный легион, вот французский легионер, фотография здесь. В Мали самый бравый из них в центре наш Дима из подмосковной Балашихи. Ну, в общем, да. А это есть в подробностях. И такое письмо из мест не столь отдаленных, письмо Евгении Хасис, которое комсомолка перепечатала из интернет-издания «Особая буква». «Особая буква» опубликовала статью Хасис, в которой она на примере своей колонии рассказывает, почему популярность, так сказать, вот Москвы в российской глубинке невелика. Такой вот коллективный «Уралвагонзавод», это цитата из Хасис, начинается там, где заканчиваются московские зарплаты, нет никаких вообще российских россиян, есть мы и они. Но это разделение происходит совсем не по национальному признаку, а сугубо по региональному. Кстати, Хасис сидит там же, где и Надежда Толоконникова из Pussy Riot. Это газета «Комсомольская правда». А московский комсомолец, публикация называется «Агония ислама». Речь идет о президенте Узбекистана Исламе Каримове, который загнал в исторический тупик себя и свою страну, оставаясь у власти вот уже почти четверть века. Ислам Каримов давно пережил свой человеческий и политический пик. В день его 75-летия не поймешь, то ли он в самом деле жесточайший диктатор современности, то ли бутафорская и бесполезная персона, от которой в стране ничего уже не зависит. Член КПСС 64-го года и первый президент независимого Узбекистана, как политическая фигура, буквально соткан из противоречия, а эпоха его правления останется в истории Азиатской республики как время самых радужных надежд и самых горьких разочарований. Автор этой публикации Даниил Кислов, главный редактор сайта Fergana.ru. То есть специальная его публикация для московского комсомольца.
Хотела бы продолжить вчерашнюю нашу историю с учителем Ильей Колмановским. Мы вчера вам рассказывали о том, что его уволили после того, как он вышел к зданию Государственной Думы защищать права геев. И вот он пишет вчера вечером на сайте «Эхо Москвы». Можете посмотреть перепост.
Нет, только извини, можно я тебя прерву? Вот сейчас все говорят про него, что он вышел защищать права геев. Это категорически неправда. Он вышел не защищать права геев, он вышел против дискриминации.
Ну, против, да, против этого закона.
Нет,
но
это
да,
принципиальная
хорошо,
разница.
Хорошо.
Потому что школьный учитель, который защищает права геев, его можно уволить, поскольку с вашими нравами, так сказать, в нашей школе вот не надо работать. А человек, который вышел защищать конституционные права, части общества. Это совсем другая история.
В результате он был уволен, а вчера, я так понимаю, что вчера днем ему позвонил замдиректора школы и сказала, что он не уволен. Илья Колмановский пишет, я принимаю это сообщение как заверение в том, что сохраняю свою работу и возвращаюсь к ней. Он всем очень благодарен и просит, пока еще его слышит, повторить, что молчать опаснее, чем говорить. У нас на сайте можете посмотреть его блог. Да, Илья Колмановский, который, я так понимаю, восстановил свою работу.
Вечерняя Москва. Помогать попавшим в беду туристам будет Министерство культуры. Вчера премьер-министр подписал постановление о госнадзоре на федеральном уровне за деятельностью туроператоров в сфере выездного туризма. Отныне полномочия по надзору за деятельность туроператоров и их объединения в сфере выездного туризма возлагаются на Министерство культуры России. Оно является федеральным органом исполнительной власти и будет осуществлять функции по выработке и реализации политики государства и регулированию в сфере туризма. А для кого-то сочетание культуры и туризма может показаться парадоксальным, пишет Вечерка, но мировой опыт знает и куда более необычные симбиозы.
А до этого у нас этим занимался МИД и,
да.
и МИД. Министерство туризма и спорта?
Да.
Ага.
МИД. Теперь хотелось бы поговорить о приятном. Во-первых, в наступившем году Роберту Де Ниро исполнится 70 лет.
Ого.
Много, мало, меняется ли жизнь человека или нет. Вот, так сказать, с ним интервью.
70 лет.
Да.
Ничего себе.
В «Собеседнике». Ну, а сегодня выдающемуся совершенно режиссеру Леониду Гайдаю исполнилось бы 90 лет. Угу. Вот его вспоминают все сегодняшние издания, в том числе и «Собеседник». Публикация называется «Неизвестный Гайдай». «Пиратцы и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «12 стульев». Ну, в общем, все разошлось на цитаты, в числе и фразы из фильмов на все времена вспоминает газета «Собеседник», и все другие издания тоже пытаются это сделать. вспоминая Гайдая.
Я вижу у тебя новое известие.
Новое известие.
Мула крови,
да. Мула крови называется публикация. После отмены платы за донорство поток желающих заниматься этим полезным делом иссяк. Вступивший в силу на минувшей неделе закон об отмене платы за сдачу крови привел к резкому сокращению желающих сдать кровь. Это сообщили новым известиям сразу в нескольких столичных медучреждениях. Деньги теперь получают только обладатели редких групп крови. Третий и четвертый. Остальным будут платить родственники пациента, которому потребуется кровь. Это предупреждают эксперту. Эксперты предупреждают. Раньше, значит, так. Донорам полагалось 1000 рублей компенсации за питание, либо 3295 рублей за цельную кровь, либо 5500 рублей за сдачу тромбоцитов.
И предупреждали ведь. Говорили же, что будет меньше доноров. Но, тем не менее, вот решили так. Вот вам результат. Спасибо большое, да. Лев Гулько с обзором прессы был
вот
у нас.
Ужасный обзор прессы, потому что единственное, чем Гулько обрадовал лично меня, как он посчитал, что 70 лет Де Ниро. Знаешь, это он так меня... Теперь я хорош.
Все остальное, как всегда.
Все остальное, как всегда. Спасибо, Лев Гулько. Сейчас новости, после чего Пикуленко.
Тоже будет все, как всегда.
Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте. С понедельника по пятницу. При любой погоде. И непогоде.
Разворачивайтесь в марше!
9:35. Мы продолжаем. Ирина Воробьева, Матвей Гонопольский и Саша Пикуленко.
Доброе утро.
Доброе утро. И Мосгордума.
Да, и
Мосгордума. И депутаты Мосгордумы с нами.
И мы хотим сказать, вот я лично хочу сказать, что я потрясен, потому что я этого не понимаю. И вот попросил Сашу, чтобы он прокомментировал. И мы еще проголосуем. Зачти.
Значит, смотрите. Московский комсомолец сегодня пишет, что большинство из новых поправок в Московский административный кодекс связаны с благоустройством территории столицы, с введением штрафов за ее загрязнение. Значит, за замену колеса машины во дворе своего дома или стряхивание снега с крыши автомобиля москвичам в скором времени придется платить внушительные штрафы. Значит, фиксироваться все нарушения будут с помощью устройств фото- и видеотехники. Причем такая система позволит обойтись без составления протоколов. Штрафы нарушителям будут приходить напрямую. Значит, среди новых статей. Сброс с транспортного средства снега. Штраф от 3 до 4 тысяч рублей для физлиц, 40 тысяч для должностных, 300 тысяч для юридических. Если автомобилист решит припарковать свою машину там, где был газон, значит, но сейчас уже нету, то штраф от 1000 до 2500 рублей для физлиц, ну и так далее. Там. За ремонт и мойку транспортного средства в неположенном месте, но к ремонту из-за нечеткой формулировки сейчас относится даже замена колеса, владельцу автомобиля придется заплатить штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Это для физических лиц. Сан Саныч.
Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что, конечно же, завтра или даже сегодня Дума выступит с опровержением всего этого.
Ну, по
да?
меньшей мере,
почему?
Объяснение.
Она скажет... Как? Ну, потому что два вопроса, вот те, которые в этой статье есть, это стряхивание снега, вот у тебя машина в снегу, ну, я коню ясно, да? Ну, и куда стряхивать? Домой нести, что ли? Или... Нет, я понимаю, ты сейчас
Не,
скажешь,
надо ехать так... с такой шахтой огромной на крыше, и потом...
Замена колеса. Значит, нарушение, не нарушение одного правила... является нарушением другого правила, да, потому что выехать с шапкой снега нельзя и со спущенным колесом тоже. Значит, какое решение?
Не ездить вообще. Я думаю, что я советую вот этим вот, хоть и называющейся думой, но не думающим совсем, запретить вообще автомобили. Ребят, чем мучиться-то? Автомобили оставить только вот как на Кубе, да, решением партии и правительства самые заслуженные люди, как у нас раньше, да, начальник с автомобилем и Стаханов, а все остальные пешком и на трамвайчике. Вот их голубая мечта, понимаете? А потом, ну, не кто-то сказал из умных, что деградирующая система принимает чудовищные решения. Это глупость, глупость в квадрате. Объясню почему. Потому что когда к вам во двор приезжает техника, крушит последние зеленые насаждения, лавочки и прочее, потому что им надо что-то проложить, и оказывается, что у них есть разрешение на снос там 10-столетних деревьев, это одно. А когда начальник департамента экологии нам запрещает въезжать на экологически грязных машинах в центр, это другое. Это из этой же серии. Это глупо. это не то, что не античеловечно, это говорит о том, что умственные способности людей в Мосгордуме ничем не отличаются от умственных способностей в Большой Думе.
Значит, я более либерален в данном случае и хорошо отношусь к Мосгордуме.
Чего? Да? Чем она вас так полюбила?
Ну, там есть пару человек работает.
Вы знаете, то, что если там есть два приличных человека, это не определяет общее состояние.
Значит, нашу программу, они сейчас едут на работу, нашу программу они слышат. Значит, у меня к вам два вопроса. Это по поводу снега и по поводу ремонта колес, поэтому замены колеса. Поэтому, либо московский комсомолец наврал.
Тогда надо на него подавать.
Тогда, значит, я позвоню Павлу Гусеву, да, Эдеру Муждабаеву и скажу: ребята, что вы гоните? Да, зачем вот вы поднимаете волны недовольства против власти?
Ну, это уже совсем недовольство.
Расшатываете лодку.
Пожалуйста, перезвоните нам. Мы тут будем до 11. Пожалуйста, любой депутат Мосгордумы, который в курсе этого дела, позвоните нам сейчас, и мы вас выведем в прямой эфир. Вы скажете: нет, это если это не бред, два вопроса, которые в этой статье. Как быть со снегом, вот куда его девать, и, как вот тут написано, нельзя стряхивать на... И второе, что делать с заменой колеса?
Да, ну, смотрите, я просто сразу, наши слушатели пишут, предлагают растапливать феном.
Замечательно.
Нет. Да, сейчас и вот Анатолий спрашивает...
Юморы. Послушай, вот ты...
Стоп, одну секунду. И Анатолий спрашивает, просит повторить, где это можно прочитать. Анатолий, это можно прочитать в газете «Московский комсомолец».
Вот знаешь, я, Ирка, хочу тебе сказать. Я раньше тоже много шутил по этому поводу. Ты помнишь, поводов для шуток, насмешек над властью, но дело в том, что они перестали с нами шутить. Посмотри, что творится.
Ну ладно, слушайте, это действительно все время похоже на дурную шутку.
Меня,
ну, серьезно.
Меня только одно радует.
Штрафовать-то они будут без шуток.
Штрафовать без шуток, конечно.
Меня радует только одно. Они уже напринимали много законов. Вот, например, такой закон о запрещении распития пива. Каждый день, выходя, так как живу я в центре, я вижу бутылки и банки, валяющиеся, и никого не стесняющаяся публика. Тут
послушай меня, тут другая вещь. Ты обратил внимание, что это будет все без составления протокола. Значит, проедет машина, увидит стряхнутый, да?
А если он сдулся ветром?
Еще раз.
Хорошо, как ты
они сфотографируют,
снег?
И тебе придет штраф. И ты ничего не сможешь доказать.
Не смогу. А я ничего не пытаюсь доказать уже давно после... Понимаете, в чем дело? Я всегда говорю, что когда у нас басманное правосудие, что вы кому докажете? Ваше дело холопское. Вам назначили, вы выполняете. Все. А как вы будете выкручиваться? Это ваше дело. Вот власть вам дает конкретный сигнал, что... Мы будем вас брать деньги за все, только за то, что вы владеете автомобилем. А дальше это так же самое. Вот вы думаете, это что? Это все одна и та же линия. Ничего не меняется. Пожалуйста, вон у нас сейчас Госдума принимает в первом чтении дополнение изменения Кодекса об административных правонарушениях больших. Да? И опять та же самая история. Оставляют 0 промилле и не меняют ничего в процедуре освидетельствования. И главный нарколог страны, которые очень любят там бороться с кактусами, да, и с этими, с ветеринарами, ни слова не сказал о процедуре освидетельствования. Или он не знает, тогда его надо гнать в зашей. И медицинское сообщество, там среди медицинского сообщества, наркологов, там есть разумные люди, наверное, хотя бы один и два. Но я не слышал, чтобы ни один практикующий нарколог выступил в пользу того, что надо проводить освидетельствование не по алкотестеру, а по медицинским показаниям. Понимаете? Это все звенья одной цепи. Дальше вам запретят открывать багажник, а дальше вам запретят выходить из подъезда. Все, понимаете, дело доводится до абсурда. И вы думаете, они не ведают, что творят? Матвеевич, причем вы обратите внимание, у нас всегда появляются законопроекты, никогда не пишется кто.
Слушай, мне все равно, чего они там думают. Если я буду заниматься еще их там душевными переживаниями, ну пусть они моими занимаются, понимаешь?
Ну да, конечно, будут они заниматься чьим-то душевными переживаниями.
Нет, так я поэтому и задаю прямые вопросы. Снег и замена колеса. Все. Пока звонков нет.
Да и не будет. Да и не будет.
Нет, будет. Мне кажется, что наоборот.
Понимаете, когда Познер их обозвал, да, они сразу услышали. Когда обращались...
Это Госдума.
Это при том, что... Да это какая разница?
Сказать «Моздура» не хочу. Не хочу. Вот говорю, говорю, Моздура, и говорю, не хочу такое говорить.
Матвеевич,
но как можно так публиковать такое?
Мы каждый день обращаемся к начальнику ГАИ, да? Он хорошо ест, хорошо спит, выглядит упитанно, я тут недавно его видел. Цветущее лицо. Звезды, щеки уже закрывают звезды. Не люблю переходить на личности, но это так. Но и что? Он слышит, да нет, он спит долго. Так, зачем? Он слушает что-то такое, что его веселит. Поэтому бред. И все понимают, что бред. И ведь этот законопроект существует. Потому что мне непонятно, почему вдруг снег их так.
Да? Мне тоже непонятно. Слушайте, в Москве и как
вообще живем,
снегопады происходят. Да. То есть, если для вас этот снегопад каждый раз является сюрпризом,
причем,
то почему
смотри, вот у меня двор, подождите, дайте объяснить. Вот у меня двор, в котором вполне понятная ситуация. Значит, сначала утром ребята убирают снег, да? После этого выходят, ну, они убирают в 5 часов, в 6 да. часов, после этого выходят владельцы машин, стряхивают снег, уезжают, выезжают, и получается между машинами те же кучи снега, туда лопатой не... Ну, в общем, короче говоря, да, после этого приходит высокий начальник, они же проверяют,
ну, да,
как по Собянински, как убираются дворы.
Да.
Он смотрит и говорит, что вы, двор, как вы убрали, если тут полно снега? Те говорят, это с машин. Нет, не с машин. Они по 20 раз убирают каждый двор.
Матвеевич.
Но что это за крайность в другую
Матвеевич,
сторону?
Матвеевич, и вчера я вижу публикацию, тоже в газете, как московские коммунальщики разворовали кучу денег. Я много раз говорил, что вице-мэр Петр Бирюков и все его деяния требуют внимательного изучения, а он все еще вице-мэр. Понимаете? Человек, отвечающий за коммунальное хозяйство. Вот вчера четкая публикация, сколько было украдено московскими коммунальщиками за счет очистки улиц.
Да, да. Деньги, конечно, отрицающие какие-то цифры.
А поэтому я всегда говорил, откуда у Петра Бирюкова квартира стоимостью 10 миллионов долларов? Понимаете? А вот здесь... Нет, это все линия одной цепи. Они... Коммунальщики на уборке снега украли 10 миллионов, а нас теперь решили штрафовать за то, что мы с крыши снег.
Здесь даже не в этом проблема. Я хочу вот эту тему закончить вот как. Мы все время, когда выслушиваем эти глупости, Саша,
очень
мы все время говорим фразу. Там, жесткость законов там, компенсируется их неисполнением.
Да.
Вот приняли закон, и мы говорим, да, все равно. Что получается в результате? Это дискредитирует... нашу законодательную систему. Мы понимаем, что законы – фикция,
конечно,
что их никто не будет исполнять,
конечно.
Потому что этот бред исполнить невозможно, потому что он абсурден. Выпускают такой закон законодатели, нанося вред законодательной системе России,
Матвеевич,
как таковой.
А с другой стороны, смотрите, эти законодатели, они не с луны свалились. Их выбрал народ. Да? Я тоже за народ. Народ выбрал, народ получил. Все, ребята, и все встало на свои места. Это ваши избранники, поэтому они все для вас.
Ну
думайте.
Ладно, Сан Саныч, вам сейчас наши слушатели скажут, что большинство из них этих депутатов не выбирали.
А мне плевать на этих слушателей, которые не ходили. В следующий раз пойдут.
Окей, они ходили, но они не голосовали, например, за партию власти, которая в данном случае, скорее всего, решает все, потому что в Мосгордуме крайне мало депутатов, которые не принадлежат этой партии.
Вот, ребята,
вот сейчас Прохоров там
вы получили то, что
все
хотели.
Будет хорошо.
Все, Сан Саныч, спасибо большое. Давайте менять тему на спортивные новости.
Разворот.
9.47 в столице. Алексей Осин к нам присоединяется. Леша, доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте, друзья. Ну чем вас порадовать,
ну, давай, хорошее,
купленным чемпионатом мира в Катаре?
Вот это. Начни с этого. Это как раз хорошо.
Да, во-первых, вы любите,
во-первых, тут все четко. Вот я люблю профессионалов Воробьева. Настоящий спортивный обозреватель. Слово «куплено» и не меньше чемпионата мира. Понимаешь, не что там в Волобуеве кто-то забил мяч. Какой мяч? А ну давай рассказывай. Ты чего?
Нормально.
О, тему призан, возбудил.
Нормально. Нет, это не я. Я не виноват, это «Франс-футбол». «Франс-футбол» нарыл, раскопал. Говорят, что... Ну, говорят, во-первых, ну, не то, что... Не только купленные, но и разными организационными мероприятиями сделано так, чтобы вот чемпионат мира 22-го года был проведен в Катаре. В частности, например, Николя Саркози заинтересовали тем, что купили клуб «Пари Сен-Жермен» французский, катарская компания. Действительно, это произошло, но поверить, была ли договоренность особенность, то, что говорят о секретной встрече кронпринца Катара и Николя Саркози в Париже. Тут проверить я не могу, но тем не менее, действительно, Пари Сен-Жермен стал одним из самых богатых клубов мира за последние несколько лет.
Мне так нравится, когда в спорте внезапно начинают говорить о новостях мировой закулисы.
Да, нет, ну...
Правильно, правильно.
Дальше. Некоторых африканских деятелей, африканских конфедераций разнообразных футбола просто напрямую подкупили. Указываются цифры более миллиона долларов, и указываются имена, которые, я думаю, вам особенно ни о чем не скажут. А далее, Зинедину Зидану, самому великому, знаменитому, заплатили 11 миллионов за то, чтобы он лоббировал идею. Ну, уж не знаю, преступно это или нет.
Мне нравится один призыв в Фейсбуке, в Твиттере. Знаешь, какой призыв? Вот там пишут, кто придумал эту фразу, гениальный человек, больше ада.
Да, да, конечно,
вот
прекрасно.
Наш эфир, ребята, больше ада. Вот, ну, есть что-то еще. Полтора человека каких-то осталось порядочно.
Зачем? Больше ада, господа.
Ну что ж, ну и наконец. И наконец.
Хотя, извини, один сколько? 11 миллионов долларов.
Зидан прекрасен. Ему за то, чтобы он не бодался больше, да?
Принесите да мне 1 миллион нет, долларов. Он, я лично.
Он как бы стал послом
в кабинете.
Ужас какой.
Так, мы записали все. Все записали.
Ой, он знает.
Он знает.
Потому что он остается живой. Полтысячи ему.
Всегда платит 2.
Полмиллиона ему и полмиллиона мне.
А, вот так.
А он же в Париж.
А, ну это как я хотел с Тайсоном сразиться. Потому что Тайсону платят 20 миллионов, а тому, кто выходит с ним на ринг, выходил. Ну, тогда
да.
Еще миллион. Так вот, выйти, сделать вид, что он попал, упасть. Ну, только там надо действительно подготовиться и упасть так, чтобы...
Чтобы не встать, и все было...
Ну, все было нормально. Миллиончик получаешь, и все.
Прекрасно.
Это хорошее.
А нет уже таких условий?
Нет, уже нет.
Потому что у меня через год пенсия, мне надо как-то поправить свое материальное.
Боюсь, все на лекарства. Не успеете убежать.
После встречи с
Тайсоном.
Потому что я один раз видел, как бой продолжался там буквально минуту, если не меньше. И причем я даже не увидел, что произошло. Потом после 10-го повтора было видно, как Тайсон, даже не распрямляя руки вот так с плечом, попал в подбородок человеку, и тот рухнул как мешок вообще. Даже просто не как в фильме «Рокки», там, размахивая руками куда-то, летя с брызгами там пота и так далее всего. Ну, помните,
да? Кино.
А просто как мешок так, бубумс так. Просто даже рук не подставляя, вот так, ну, все нормально. Так, ну и, наконец, Мишель Платини.
И он.
Уговорил Саркози. Мишель Платини, естественно, выступил, сильно возмутившись, сказал, что Саркози бы не посмел это сделать по отношению к нему, что он человек независимый, и все это знают, и что он оставляет за собой право преследовать гнусных журналистов через самую справедливую в мире судебную систему. Да здравствует наш суд.
Но ты забыл упомянуть еще одного человека, который замешан в этом деле. Это Навальный.
Убил их.
С какой стороны?
А?
С какой стороны?
С французского.
Навальный продал вместе с Белыхом.
Так.
500 мечей.
Господи.
Он их продал, заплатил налоги и одновременно украл все деньги. Просто мне нужно пятое. Мне нужно пятое уголовное дело.
А кому продал, я не понимаю.
Белыху.
Белыху, да. А при чем тут чемпионат мира в Катаре?
Белых с Платини договорился.
Белых договорился с Платини, он же ездил во Францию.
То есть у нас в Кирове будет чемпионат мира теперь, матч чемпионата мира проходить.
Нет,
все поменяли.
С Киров будут деньги отмывать. Ну, я думаю, что все, что я сказал, порадовало Белых, у которого сейчас там эти обыски. Да, все, больше ада, ребята, больше ада.
Отключен телефон, не работает Твиттер и так далее. Вот, так что вот так вот. Ну, еще одна забавная новость. Валерию Газаеву все нипочем.
Тоже бабки, Ира, слышь, все нипочем. Это он, наверное, да? Опять
все
какие-то...
ни за что.
Ну, вы же просите ада. Ад заключается в том, что буквально неделю назад президент ФИФА Йозеф Блаттер сказал, что никакого чемпионата объединенного СНГ не будет.
Да, было такое заявление.
Было, да. Газаев сказал, а мы все равно, говорит, разошлем всем приглашение в нем поучаствовать.
Не, подожди,
зачем?
Вот тут, извини, тут я за великую Россию. Вот я не понимаю, объясни мне, какое их собачье дело?
Кого?
Если мы хотим сделать чемпионат СНГ,
делайте.
Почему мы не можем его сделать?
Можете.
Так почему он выступает против?
Так потому что вы будете играть между собой, и все.
Они
вы не будете участвовать
открытым?
Нет, вы не будете участвовать в Лиге чемпионов.
Почему? Я не понимаю.
Потому что...
В чем проблема?
Потому что они проводят все соревнования по игре под названием «Многомяч» на этой планете. от национальных чемпионатов через своих представителей до чемпионатов мира, ну и, соответственно, Европы, континентов.
Хорошо, я задаю тебе вопрос, а это правильно?
Конечно, правильно. Потому что я вам объясню, почему.
Они проводят чемпионат России тоже?
Значит, они делегировали право проведения чемпионата России, они признали наш Российский футбольный союз, который проводит чемпионат России.
А почему они не могут признать, например, сделать союз, футбольный союз стран СНГ?
А потому что, я вам объясню, потому что они люди довольно-таки не глупые, и они хотят, чтобы в любой стране мира игралось футбол, и чтобы более-менее неплохо игралось футбол. Понятно, что одни страны сильнее, богаче, а другие слабее, беднее, но если разрешить на национальные чемпионаты, то завтра Реал, Барселона, Манчестер Юнайтед объединятся в одну лигу и пошлют все в одно место. А мы с вами будем играть Мухосранск за Подрищенском, и все. Понимаете, в чем дело? То есть так у нас есть чемпионат Франции, чемпионат Англии, чемпионат Германии. А так будет у нас Лига Ж14. Они скажут, ну а почему, если вы разрешили Украине, России, там, не знаю, еще кому-то объединяться, почему нам нельзя?
Нет, потому что СНГ – это юридический союз. Это союз государств.
Евросоюз тоже юридический.
Правильно, так и надо разрешить играть внутри Евросоюза. Какая проблема?
Так есть Лига чемпионов.
Если страны, так правильно.
Есть национальные чемпионаты.
Еще
есть
раз,
Лига чемпионов.
Не объяснил. Еще раз говорю тебе, это юридическая единица СНГ. Почему внутри нее команды не могут играть? Внутри этой юридической единицы.
Да, могут, Матвей Юрьевич, речь не об этом.
Но не под юрисдикцией ФИФА, вот и все. ФИФА это позволять не будет, потому что это развалит всю систему. То есть, если, условно говоря, как говорят, что если, например, разрешить отделиться Чечне, то завтра, или там, если отдать Курилы, завтра и так далее. То есть вопрос прецедента. Вот
я о другом говорю. Какой прецедент? Страны, какой есть футбол в странах СНГ, такой есть. Вот поиграла Россия с Узбекистаном, выиграла 50-0 там, например. Да? Внутри СНГ поиграли. Да. Что кому до этого? Какое кому?
Не вопрос. Как есть Кубок Содружества был, который успешно загнулся. Я не понимаю, почему сейчас люди думают, что это неуспешно загнется опять. Пожалуйста, собирайтесь, вписывайте в свой календарь.
Да.
Кубок Содружества. И играйте его.
Значит, могут играть?
В принципе, да.
Ну и все, и пусть
играют. Но национальные чемпионаты при этом будут существовать. Вот и все.
Хорошо.
Но они-то хотят, как это может быть, если сейчас объединятся, 9 российских, 9 украинских команд, как будет проводиться национальный чемпионат? Между кем и кем? Между опять упомянутым водокачкой и там, я не знаю.
Это проблема самого чемпионата. Это нужно в политических целях.
Так вот они
могут это сделать в политических целях. Пусть делают.
Так это свободное от работы время. Вот и все. Вы можете писать книги? Можете. Но в свободное, пока вы работаете на «Эхо Москвы», в свободное от работы время.
Ты мне не угрожай.
Да я буду угрожать.
Ты даже это слышал?
Да я буду угрожать. Мне еще тут пописывать книжонки, пока еще эфир не закончен.
В общем, да, больше ада, да.
Как и есть.
Здесь уточняют. 500 мячей украл Развожаев, Евгений Спенза. Да, извините, я ошибся.
И надел на них шапки.
Шапки украл.
Вот знаете, конечно... Да, все. Спасибо тебе большое. 56 минут. Очень содержательно мы поговорили о спорте.
В следующий раз буду обязательно про результат.
Не-не-не, вот эти разговоры, они вот мне лично очень интересны, потому что я спорт понимаю через это. Для меня спорт – это политика, и, собственно, ты об этом говорил, это очень важно.
Когда есть такие новости, о них рассказывают.
Конечно.
А когда есть интрига в спортивном чисто состязании, например, там, кто отполировал коньки в бобслее в сборной Германии.
Да.
Так и кто же?
А?
Кто же?
Латини.
Я помню эту историю с бобслеем. Очень интересно.
Как-то расскажу вам о ней.
Давай, приходи.
Ладно, договорились.
Очень рад тебя слышать. Спасибо. Короткая пауза и погода.
Разворачивайтесь в марше!
Реклама. Инклюзивное образование – это возможность любого ребенка получать знания по программе с индивидуальным подходом, с учетом его особенностей и возможностей. Дети должны учиться вместе.
РБК представляет. Торжественная церемония награждения лауреатов международной премии «Персона года». 26 февраля. Москва. Ими гордится Россия. Для лиц старше 16 лет.
Реклама на эхе. Оно того стоит.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Да.
Практически весна в столице, всего лишь минус 5. На улице действительно потеплело.
Очень холодно, мерзко и плохо. Что появилась влажность такая пронизывающая.
Ну, мне очень нравится на улице. Никакой не мазохист. Минус 5, хорошая погода, европейская зима. На улице действительно относительная влажность 92%. Вовсе даже не так уж много. Давление 748 мм ртутного столба. Ветер юго-восточный, 1 метр в секунду. Действительно, в Москве дымка, облачная сегодня. Небольшой снег. Условия традиционные для гололедицы на льде. Сосолик минус 3, минус 5 в столице. По области минус 3, минус 8. Ветер южный 4,9 метров в секунду. Ну, если мы говорим про погоду на следующие дни, если я сейчас ее найду, то я вам о ней обязательно расскажу. Где-то я тут ее закопала в своих бумажках. Совершенно непонятно. А, вот, смотрите. Да, значит... Сегодня у нас 30 января, да, это у нас сегодня среда. Завтра в четверг днем минус 2, минус 4. Тоже, в общем, не так уж холодно. В пятницу 1 февраля 0, минус 2, то есть уже нулевая температура. Кстати, вчера, когда я читала прогноз на неделю, там была плюсовая, помните?
Плюс 2 было,
сейчас уже изменилось. Вот говорят, что все-таки будет нулевая. Вот 0, минус 2, 0, минус 5. И в пятницу, и в субботу, и в воскресенье тоже будет примерно такая погода. Год ноль и с небольшим.
Ну, не зря я купил в Америке по 10 скидкам. Мне дали там 10 скидок, знаешь, да? Потому что они там стоят какие-то кошмарные деньги. Купил уги. Вот, видишь?
Ну, да, Это не уги. Это уги. Нет. Уги, а это ваше, вот я не знаю, что
вот
это такое.
Вот здесь уги написано.
Вот это уги, а это я не знаю,
послушайте, вот эти жалкие, понимаете? Ее визу не дают вечно как Кобзону, она ничего...
Плющев, рассуди нас, это у меня уги.
Плющев, который просто американец, понимаете? Чувак идеально говорит по-английски, участвует в эфире западных радиостанций. Приработок такой, меня не пускают. Не понимает, что я тоже хочу там гав-гав что-то такое сказать со своим этим же английским.
Может быть, дадим Плющеву уже слово? Дадим Плющеву.
Да он новость сейчас будет читать.
Ну что делать?
Плющев, больше ада. Поехали, давайте.
В эфире «Вы этого не слышали».
Эта история намного глубже и шире, чем все эти границы и режимы. Это история метущейся русской души. Долматов-Досоевщина. Пост Андрея Лошака.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Десять часов пять минут, утренний разворот. Ирина Воробьева, Матвей Гонопольский. Убираем музыку, потому что не до музыки. Ну, я не знаю, знаешь ты или нет, я никогда не читаю чего-то из «Комсомольской правды».
Знаю.
Да, потому что это газета лживая, но сейчас прочитаю в виде исключения.
Удивительно.
Знаешь, вот бывают такие публикации, которые с красным знаменем в руке, а сзади голая задница видна. Значит, смотри, и, уважаемые радиослушатели, сейчас, как это, анатомия протеста, да? Анатомия статьи.
Так.
Собственно, не о статье вопрос, а о том, что в ней. Тут один радиослушатель написал, я узнал хорошую новость, через месяц весна. Так вот, я тебе хочу сказать, что сейчас улыбка не будет сходить с твоего лица. Прочитай, пожалуйста, громко заголовок этой статьи.
Заголовок. В России создадут Академию по борьбе с коррупцией.
Уже катит, правда?
Уже хорошо.
Подзаголовок. Читай.
Об этой перспективе на саммите Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума рассказала Валентина Матвиенко.
Круто. Никто это не увидел. Ребята, значит, Матвиенко, находясь на Азиатско-Тихоокеанском форуме, рассказала, что будет создана Академия по борьбе с коррупцией. Я, схватив эту статью и решив обратить внимание на газету «Комсомольская правда», наконец увидел статью, в которой нет пропаганды. Я нашел это место. А спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия заинтересована в создании Академии по борьбе с коррупцией, что в принципе логично. Борьба с воровством на Руси требует изучения. Тысячелетний феномен все-таки.
Я предлагаю не Академию, а научно-исследовательский институт.
Значит, я поздравляю всех. Если идея пройдет, у нас появится еще одна структура, которая будет называться Академия. Но не этим ценна статья. Готова?
Ну, давайте.
Читать с выражением?
Ну, конечно.
Значит, чувак хвалит. Ты поняла, да, задачу? Если бы этот не свежевыстроенный город, серой громадой распластавшийся под холодным солнцем, остров Русский показался бы необитаемым.
А?
Опа. Циклопически по местным масштабам Дальневосточный университет принимал саммит Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума с пугающим размахом. Университетский город, рассчитанный на 50 тысяч студентов, проглотил международные делегации без следа. Дальше журналист пишет: «Так что успокою скептиков. 4 миллиарда инвестиций сюда, если считать вместе с титаническим мостом на остров, выглядели роскошно».
Не, ну,
слушай,
круто.
Дальше. Это не все.
У меня в голове крутизна. Уже картинки.
Круто.
Картинки.
Слушай дальше. А где студенты, спрашиваю я, наконец, обнаружив на острове человека? Тут только первый курс, сказал полицейский. Да и тех возят в город учиться в старые корпуса. Дальше вопросительный знак. То есть этот «как»? Ему ответ. Преподавателей, говорят, мало. Москва надеялась на то, что здесь будут учиться китайцы и корейцы. Да только нормальных преподавателей для такой махины у нас нет. Физически, с жаром доказывает мне местный коллега, живое доказательство русской сварливости. Этим владивостокцам уже ничем не угодишь. Вздыхаю я, любуясь хай-теком корпусов города вуза.
Помогите.
А?
Помогите.
Я говорил тебе больше ада. Короткая пауза и следующая тема. «Комсомольская правда», спасибо. Дальше опять сделаем паузу в прочтении ваших чудесных материалов.
Но ты мне будешь рассказывать.
Реклама.
Новый торгово-развлекательный комплекс «Спорт-Экс» приглашает арендаторов. Специальные условия от 1000 рублей за квадратный метр. Арендные каникулы. ТРК «Спорт-Экс». Все для спорта, туризма и активного отдыха. 4 этажа, 30 тысяч квадратных метров, кинотеатр 3D, скалодром, фитнес-клуб и многое другое. Оборудованные торговые помещения в крупнейшем специализированном центре на юго-востоке столицы. Улица Пятая Кабельная, дом 2. Звоните 958-88-88.
Дорогой, посмотри на вон того пассажира.
Что ж ты мне так?
Да какой-то он подозрительный. Все время оглядывается, нервничает. Я боюсь с ним ехать.
Ну и что, подумаешь?
А подумать стоит. Люди, чье поведение кажется странным или подозрительным, могут представлять опасность для всех пассажиров. Всегда сообщайте о них в полицию.
Реклама на Эхе. Попробуйте. Вам понравится.
Разворот.
Продолжаем.
Да, продолжаем. Ну, давайте коснемся армии, потому что тут тоже приятная новость. Призывников отправят служить в дальние регионы, сообщает газета «Известия». Генштаб просит министра Шойгу отказаться от принципа территориальности, введенного при Сердюкове. Главное организационное мобилизационное управление Генштаба, я сокращаю, на ходу читаю, значит, сказали, что суть их предложений заключается в возвращении к экстерриториальному принципу комплектования, то есть призыву жителей одного региона страны на службу другой. Значит, предыдущий министр обороны Сердюков посчитал, что призывникам будет лучше служить рядом с домом. Все, больше читать эту статью нет смысла, потому что смысл ее как понять?
Понятно.
Вообще, мой тезис, что Россия в заголовках. Понимаешь, там подробности не нужны, потому что они абсурдны. Понятно. Вот они. Вот мы с тобой говорили про сбрасывание снега с крыш. То есть постичь это невозможно. Логики в этом нет. Так и тут. Значит, тут есть логика, что на Дальнем Востоке некому служить. Да, вот, значит, тут у меня было, там прошло несколько человек, которые сказали фразу. Мои коллеги. Молодые. Они сказали, ну, вот теперь призывники будут ехать далеко от дома, где их будут убивать. В принципе, мы с тобой должны обсуждать эту тему. Вот я задаю тебе вопрос, что здесь обсуждать? На мой взгляд, ты сейчас скажешь свое мнение, я просто хочу сказать, на мой взгляд, мы же шли все-таки, ну, ты заметила, да, самоубийств как-то меньше, ну, особенно убийств меньше, да, вот в случае массового насилия такого как-то, матери рядом с детьми могут подъехать, ну, не сладкая служба в армии у нас. Не стала еще наша армия там какой-то английской, немецкой или американской. Вот нам предлагается вот это вот дело. Говори. А я голосование запущу. Голосование. Давай запустим голосование.
Да, давайте запустим голосование. Хотя и голосование, честно признаться, мне, ну, не знаю, по-моему, делается абсолютно все, чтобы армия опять, да, вот стала зверской. Хотя, мне кажется, она не переставала быть зверской. Даже вот с этими там, службы рядом с домом все равно были там какие-то совершенно чудовищные вещи. Но когда призывника 18 лет отправляют куда-то очень далеко, куда не могут доехать родители, родители все равно будут ездить. Мы же понимаем прекрасно, да, что мама, у которой единственный сын, она все равно поедет на этот Дальний Восток. Там сколько она там, раз, ну, в сколько-то месяцев она сможет съездить. Ну и чего это будет такое? Я не знаю, я не очень понимаю в данном случае господин Шойгу, зачем ему это нужно, какой в этом смысл.
Это не ему, это ему предложение.
Не, ему предложили.
Это ему предложили. Это главное организационно-мобилизационное управление.
Ну, я очень надеюсь,
у них народа не хватает вот
надеюсь,
на Дальнем Востоке, да,
Шойгу,
там же меньше населения.
Шойгу не пойдет на этот шаг.
Ну, надеяться, да, мы надеемся. Значит, если вы считаете, что если вы поддерживаете эту идею отмены, значит, это отмены или введения, значит. Возвращение к экстерриториальному принципу. Да, правильно. Угу. Возвращение к экстерриториальному принципу, то есть служат там, куда пошлют. То тогда наберите 660-06-64. Если вы считаете, что лучше оставить старый порядок, когда служили ближе к дому, то тогда 660-06-65.
В сетевизоре, да, вы поддерживаете, кнопка «да», нет, вы не поддерживаете, кнопка «нет».
Начался подсчет ваших голосов.
Ну вот я тебе, пока идет голосование, почитаю смски. Значит, убить могут и в собственном подъезде, все зависит от нормального контроля в армии. Ну сделайте, Сергей из Барнаула, этот нормальный контроль. Какие
ну вот Сергей, тоже другой Сергей пишет, что лучше служить дальше от дома. Дом не давит, а убить могут везде. Ну так. Евгений предполагает, что службу в других регионах заказали перевозчики РЖД, авиаперевозчики, чтобы ездили, чтобы летали. И все такое прочее. Дмитрий говорит, что наши призывники напоминают подопытных кроликов. Ну, давайте здесь посмотрим, давайте так повернем.
Тут не призывники напоминают. Тут все мы напоминаем. Потому что если кто-то как-то вот и собирался, на мой взгляд, там, в армию пойти, чтобы не откосить, чтобы не отправили куда-то за границу и так далее, там, сбежать, то теперь он вдруг выясняет об этом предложении, и он понимает, что все-таки надо откосить. Кому вред?
Но, с другой стороны, вот Алекс пишет, у нас армия российская, а не региональная. Я вот слово «регионная» переделала на «региональную». И говорит, что это правильно. Ну, чего такое? Служите там, где вам сказано.
Да мы
служить.
Же не возражаем. Кто это написал?
Алекс.
Алекс, мы не возражаем. Чего вы нас убеждаете? Вы убедите тех, кто бежит. Так, значит,
пускай
давайте результаты голосования.
Пускай переходит на контрактную службу, но это все понятно, да. Конечно, хотелось бы на контрактную. Ну что, у нас есть результаты голосования.
Есть, да.
В сетевизоре большинство, 82%, такую идею не поддерживают. Говорят, что не надо возвращаться к экстерриториальному принципу. 19% поддерживает.
У меня 21,4% поддерживает, 78,6% нет. Ну, по-моему, логично. Я вот не понимаю логику тех, кто поддерживает. Ну, у нас свобода, демократия.
Ну, подождите, это пока все еще идея. Я надеюсь, что она как-то не найдет своего реального отображения, скажем так, отражения.
Какой критерий, что она не найдет? Вот почему она не найдет? Она что, основана на каком-то знании жизни, любви к своей собственной армии, понимание, почему бегут призывники?
Мне кажется, что Шойгу, который управлял МЧС, где таких жестоких вещей нет, может быть, не станет как с армией. Но это единственное, на что, мне кажется, стоит надеяться. Хотя, еще, вот опять же говорю, наши слушатели, там, некоторые своей частью поддерживают эту инициативу. Поэтому, ну, будем посмотреть, что называется.
Да, будем посмотреть. Следующая тема. Тоже замечательная.
Прекрасная тема, мне нравится.
Какая?
Вот эта, вот которая это, сейчас да. будет у нас. Да.
Ну, тут придется немножко почитать. Значит, увидев, что либеральные идеи захватили чужаки, Это независимая газета «Единая Россия в поисках либерализма». Видные партийцы предлагают вернуть этому понятию исконный смысл. Здесь замечательное слово «исконный». Сейчас мы с ним познакомимся. Глава комитета по законодательству Госдумы Владимир Плигин и главред журнала «Эксперт» Валерий Фадеев выступят со специальным обращением на этот счет. Проблему либеральной политики в России призывают обсудить единороссы на площадке, образованной в недрах партии. Значит, авторы воззвания, слушай, считают нынешнее понимание либерализма сектантским, оттолкнувшего от него широкие общественные круги, значительную часть национального капитала и огромное большинство народа. В обращении приводится классификация псевдолиберальных течений. Среди них, например, радикальный либерализм, зовущий к развалу государства, космополитический, отрицающий национальные интересы России, а также авторитарный, призывающий повторить в России преступные опыты Пиночета. Ну, хорошо, обсудили, осудили оппозицию. Что предлагается? Псевдолиберализму противопоставлены несколько базовых идей, вокруг которых и предлагается развернуть дискуссию. Самые важные среди них три. Первый – о том, что без либеральных идей не могут быть достигнуты процветание и справедливость для всех граждан в России. Это «Единая Россия» говорит. А также признание факта, что самой надежной опорой всех свобод является национальная буржуазия. Понятно, да? Угу. То есть с капиталом дружим. И что либеральные идеи можно реализовать только сильным государством, способным защитить свободы от внешних и внутренних угроз.
В одном предложении сильное государство и защита от внутренних угроз – это очень похоже на либерализм.
Так, а вот теперь что же предлагается сделать? Значит, по мнению главы Института современного развития Юргенса, с такой платформой либералам-единороссам следовало бы подумать о создании собственной политструктуры, поскольку провозглашенные автором базовые ценности обращения противоречат политике «Единой России». Фадеев уверен, что либеральную программу можно осуществить, не выходя за пределы партии власти. Он напомнил, что в свое время в «Единой России» были крылья там разные. Да? Угу. И вот фраза его, Фадеева, такая итоговая. И после этого мы с тобой поговорим на эту тему. Фадеев говорит. У нас все ключевые понятия обгажены. Либерализм, консерватизм, патриотизм – все перепутано. Националистами стали называть нацистов. Расистов слово испортили. Либералами стали называть тех, кто выступает против государства. Во как. Видишь, либералы. Вот я, например, либерал, значит, я против государства. Либерал, значит, обязательно западник, то есть тот, кто не хочет хорошо относиться к собственной стране, это абсолютно неправильно. Надо возвращать ключевым политическим понятиям их истинный смысл.
Значит, я бы еще одну фразу его произнесла. Задача либеральной платформы «Единой России», подчеркивает Фадеев, не отдавать либеральные идеи в руки тех, кого мы считаем противниками. Это цитата из «Независимой газеты».
Вот сейчас будет пауза короткая, да? После этого я хочу понять, как это не отдавать. Вот посмотрим.
Скажи пароль и проходи. Реклама.
Добрый день. Я руководитель компании «Баринов». Только раз в год вы можете заказать у нас окна и остекление балконов со скидкой 50%. Если нет средств, то у нас беспроцентная рассрочка. Сэкономите серьезно и получите тепло и тишину от новых окон. Звоните 495-228-06-36. Только до конца месяца всем 50%. 495-228-06-36.
Хотите заглянуть в атриум древнеримского патриция или вигвам индейца Апачи, в замок прусского феодала или фанзу корейского рыбака? Тогда эта игра для вас. Радио «Эхо Москвы» и компания «Эталон Инвест», застройщик жилого микрорайона «Изумрудные холмы», представляют новую игру «Изумрудные холмы». Слушайте по будням в 9.11.
Разворот.
Ирина Воробьева, Матвей Гонопольский. Давай поговорим с тобой о том, как это можно сделать.
Смотрите, я прежде чем мы поговорим, я тут заинтересовалась какими-то основными понятиями и воспользовалась тем инструментом, которым чаще всего пользуются у нас, чтобы понять, что значит то или иное слово. И спросила у Яндекса, что такое либерализм. Он мне выдал сразу две ссылки на Википедию. Первая ссылка называется «Либерализм», а вторая ссылка называется «Либерализм в России». То есть даже по мнению Википедии это две разные вещи. Несмотря на то, что в целом, да, очень правильно, там, не знаю, одинаковые описания, то есть идеология, исходящая из того, что права и свобода отдельного человека является правовым базисом общественного и экономического порядка. Ну и дальше там идут разногласия, что называется, в статьях, ну, например, о том, что история либерализма в России противоречива, там, и так далее, как это все было. В общем, есть даже целые две статьи, что такое либерализм в России, либерализм по-российски,
да.
Я бы так
вот
сказала.
Смотри, значит, я предложу тебе сейчас модель, как это будет сделано, а ты ее оценишь. Поскольку никаких, ну, поскольку я знаю, что такое Государственная Дума Российской Федерации, давно с ней живу, и у нас любовь, почти секс с ними.
Mm-hmm. Взаимно?
С ними всеми, да, гомофобский.
Mm-hmm.
Приходится вот обсуждать в прямом эфире. То, не гомофобский, гейский. Интересно, вот то, что я гей говорю в эфире, это я... нарушаю, или оно еще не принято, это законодательство?
Ну, вообще слово не знаю, мне кажется, нельзя уже говорить. Как-то не стоит.
Нет, как есть же геи, почему нельзя сказать? Значит, смотри, делаться это будет так. Значит, посылка предварительная. А вот тот из не наших, кто скажет либерал, он национал-предатель. Потому что он хочет развала страны. Ну, вот ты слышал?
Ну, да, противники.
Значит, если я говорю, что я придерживаюсь либеральных взглядов, отстаиваю либеральные взгляды, вот в эфире, ты видишь, да? Значит, я хочу развала страны. Значит, мы с тобой видим приватизацию понятия либералов. То есть, они сделают какое-то там крыло, ну, вот что-то такое, либеральное крыло. Оно у них появится. А что будет дальше? Это же Дума. Будет издан закон.
Нет.
Еще раз. Будет издан закон, который... Продолжай.
Который запрещает называться либералами всех, кто не является членами Единой России.
Этого крыла. Теперь да. Я тебе задаю вопрос. Ты думаешь, что это смешно?
Я думаю, что этого
этот
не будет.
Этот закон будет принят. Он будет он не будет исполняться, потому что меня никто не заставит там... Считать, там, сказать себе, все, с этой минуты я не либерал. Просто мои взгляды подпадают под, ну, так сказать, под uh-huh. либеральную характеристику какую-то. Uh-huh. Вот сейчас мы с тобой видим, как на наших глазах они говорят, все, кто называет себя либералом, если они не мы, это чужие. Они незаконно. И заметь, под это подводится, они хотят развалить Россию. Вот ты же слышала, да? Они хотят развалить Россию. Поэтому мы им не отдадим. У нас будет либерализм правильный, но самое-то главное – запретить другим либерализм. Поэтому я ожидаю законодательных шагов. Больше ада.
Я думаю, что, во-первых, придется запретить партию Жириновского.
Нет,
законодательно.
Она внутри...
Либерал-демократическая партия России не может быть внутри Единой России. Никак не получается. Это во-первых. Во-вторых, закон наверняка будет выглядеть таким образом. Вот сейчас они пытаются принять закон об оскорблении чувств верующих. Вот, будет закон об оскорблении политических чувств. Когда либералам называют все, что движется против власти, все.
Совершенно
это будет
верно.
Именно закон...
Более того, например, да. Если ты назвал себя либералом, ты украл чужую собственность.
А если тебя назвали либералом, то как? Ты должен отбрыкиваться, кричать «нет,
я не либерал». Не либерал. Потому что будет штраф 300 тысяч рублей. Вот, понимаешь, парадокс нынешнего времени, что тебе, мне, это кажется совершенно невозможным. Но надо же понять, с кем мы имеем дело.
Да, многие вещи, которые государство
приняло... Я цитату, можно? Еще одна
да.
цитата, слушай. На базе такого понимания либерализма возникло несколько политических течений. Радикальный, и там, отточие, это Павловский цитирует. Радикальный либерализм, зовущий к развалу государства, к новой революции. Космополитический либерализм, отрицающий национальные интересы и приносящий их в жертву чуждым политическим и экономическим интересам. И дальше Павловский пишет вверху. Примерно таких взглядов держался фон Папен, пробивая Гитлеру пост рейхсканцлера, ребята, извините, в январе 1933 года. Вот, понимаешь, тебе ж, то есть либерализму, чужому либерализму, не своему либерализму, они еще не стали либералами, но уже шьются политические статьи, которые соприкасаются с уголовными, извини меня, отрицающие национальные интересы, приносящие их в жертву чуждым политическим и экономическим интересам. Но... Ты понимаешь, какие законы будут приняты, чтобы отомстить трем известным персонам, там, Навальному, Немцову? Это же про них написано, понимаешь? Но, как у нас и полагается, будет закон Познера, ведь он чем гениален, что он веерный. На одного чувачка обиделись, ну, и принимают веерный закон против всех. Значит, будут в России запрещены либералы.
Неправильный либерал. Будут разрешены только правильные либералы.
Поэтому я хочу, это мое твердое убеждение, но, может быть, со мной не согласятся радиослушатели. Поэтому к ним вопрос. Как вы считаете, примет ли Государственная Дума закон, направленный против использования понятия либерал, чужими политическими структурами, не входящими в Единую Россию? Если вы считаете, что такое будет или может быть, то наберите 660-06-64. Если вы считаете, что такого быть не может, 660-06-65.
Ну и, соответственно, в сетевизоре, да, такой законопроект будет, нет, такого не будет, все кнопки «да» или «нет» есть.
Начался подсчет ваших голосов.
Голосование идет и в сетевизоре, и по телефону. Примет ли Госдума закон, направленный против использования понятия либерал структурами, не входящими в Единую Россию? Это публикация независимой газеты, да,
да,
на первой
это
полосе.
Газета.
Посмотрите, там она большая. Если вам интересно, можете посмотреть. Вот Антон пишет: нельзя быть святее папы в Владимира I и даже в младших священников. Ну, в общем, нельзя быть большим либералом, чем те, кто себя либералами по закону называет. Хотя вот, да.
Важная вещь. Вот понимаете, в чем опасность такого подхода, этой дивной партии? Дело ведь не в либералах. Получается так, что если вы отстаиваете какую-то другую точку зрения, которая идет вразрез с властью, то вам говорят, что вы ее отстаиваете неправильно. И ее отныне с 1 марта будет отстаивать Единая Россия. А вам будет запрещено отстаивать эту точку зрения. Кроме того, хочу вам сказать, что есть еще одна вещь, почему это будет принято. Дело в том, что ты уже не сможешь партию назвать либеральной. Вот представь себе,
конечно,
ты организуешь партию.
Никак.
Вот нету, у нас есть правильные либералы. Вот это будут спускать на
тормозах. Пусть они организовывают партию. Давайте мы сейчас прервемся на новости с Александром Плющевым, потом мы объявим результаты голосования и перейдем к другим темам.
Эту программу транслирует компания «Сетевизор».
Разворот.
Продолжаем. 10:35. Простите, горло болит. И будем лечиться. Продолжим эту тему. Да,
да. Наш слушатель пишет. Владимир говорит, что Единая Россия приватизирует либерализм методами рейдерского захвата. Ирина, из Москвы пишет, что можно судить, вот отвечая на вопрос, принять или не принять подобного законопроекта, по степени маразматичности законопроекта. Если с маразмом все в порядке, говорит она, значит, закон будет принят. И все, и тут очень легко определяется. Артем из Челябинска предполагает, что будет теперь суверенный либерализм. Помните, это
да,
суверенная
да.
демократия,
да.
Теперь будет суверенный либерализм. Значит, кто не с нами, либералами из Единой России, то против царя-батюшки и матушки России, пишет Дмитрий, комментируя вот эту историю с либерализмом. Придется Единой России назначать из своих, и тогда и правильных, в общем, запрещенных геев, и так далее, и так далее. То есть здесь у нас есть только вот...
Абсолютно,
да?
Правильно. Все должно быть под контролем. Поэтому будет либеральное крыло, который будет истинно либеральным. Будут свои геи, там, я не знаю, кто угодно будет. Но вопрос не в этом. Они-то распределят среди своих, там, назначат. Вопрос в том, и об этом, собственно, я говорю, и потому меня возмущает то, что я читаю. Не вот эта наглость, когда они там просто говорят, они извратили. Две вещи. Во-первых, это закон, значит, изобретается закон Познера очередной, где Познера у нас, мы знаем фамилии.
Угу.
И, во-вторых, будет издан закон. То есть, конечно, мы будем над ним смеяться, Запад в очередной раз покрутит у виска палец. Будет закон, который запрещает кое-что. Вот он будет разрешать только правильным и не разрешать неправильным. Ты скажешь, такого не может быть. А все остальное, то, что они напринимали, может быть? Может.
Слушайте, из того, что я знаю, например, про закон о волонтерах, я могу сказать, что может быть все абсолютно, потому что сейчас будет то же самое.
А что, напомни, что там, правильные и неправильные волонтеры, да?
То есть нас, конечно, никто не заставит регистрироваться, но будут правильные волонтеры, которые ходят с флагом и с книжечкой, будут неправильные волонтеры, которые все этого не хотят, им это все не нужно, и они просто работают.
А ждешь ли ты, что неправильные волонтеры будут запрещены?
Нет, они, конечно, не...
Что это будет восприниматься как хулиганство, как нарушение закона? Штраф 300 тысяч.
Ну, они все гораздо тоньше сделают, просто с неправильными волонтерами никто не будет работать, все будут бояться, потому что у волонтера должна быть книжечка, волонтера должна быть, и все документы должны быть в порядке, и договор надо заключить, и лопату ему выдать по описи с номером.
Хорошо, у нас есть какие-то...
У нас есть результаты
рекламы.
Голосования.
Да,
кстати.
Результаты голосования.
У нас есть результаты голосования, и все эти зрители верят в Государственную Думу. Верят, прям верят, что Государственная Дума сможет, вот примет закон, который направлен против использования понятия либерал структурами, не входящими в Единую Россию. 79% сказали, да, будет такой закон, 21% в это не верят, говорят, что закона такого не будет.
У меня 88,1% за и 11,9% против. Считает, что не может быть. 11,9, которые против. Я не запрещаю вам иметь свою точку зрения. Просто хочу спросить. Вас жизнь не убедила? Вы что, не понимаете, что происходит?
Ну, каждый раз, очевидно, не хочется верить в самое худшее. Я могу
это
понять
худшее.
Наших слушателей.
Худшее – это то, что мы обсуждали с Пикуленко. Когда нельзя будет стряхивать снег. Когда ты стряхиваешь снег, а мимо тебя проезжает какая-то машина. Просто проезжает машина. Оказывается, а я видел эту машину, значит, просто такая машина проезжает, а оказывается, она фотографирует твой номер, и как ты стряхиваешь снег. И ты же не... Помнишь, там было сказано, что не будет составлен протокол?
Да, сразу же.
Сразу же.
Но...
То есть я потом должен пойти в суд и сказать, ребята, а куда мне стряхивать снег? Я тебе скажу, что будет дальше. Ведь больше ада, правильно? Будут поставлены контейнеры для снега. Значит, город заключит договор с какой-то фирмой, потратит миллионы, и в каждом дворе будет контейнер для снега. Он будет подключаться к электричеству, он будет растапливать снег, или, например, в нем будет снег лежать, и на нем будет написано «Снег для стряхивания с автомобиля». И ты должен будешь лопаточкой, как в Германии, какашки после...
Пакетиками,
да. Ты должен будешь убрать. Почему? Потому что, ну как же, уже ведь убран снег во дворе. В 5 утра ведь убирали. Поэтому поел, у нас порядок такой. Поел, убери за собой.
Мне кажется, что наши чудные граждане уже просто совершенно феерически и абсолютно профессионально умеют делать, мне кажется, только одно все вместе. Это обходить дурацкие законы. Это свойство и это чувство, которое прививается нашими властями с каждым новым законом. Поэтому, конечно же, во дворе нельзя будет счищать снег. Вы выезжаете из двора на улицу, ставите машиночку на аварийку и на улице, на
нельзя
дороге.
Нельзя будет, потому
это
что будет принят закон, что нельзя и на улице. Нельзя. Вот ничего нельзя. Пикуленко абсолютно прав. Нам говорят, поставь машину. Но самое интересное, что ее и ставить будет нельзя.
А потом, между прочим, это же снег, это только первое. Ведь еще осенью можно и нужно стряхивать листву с машин. И это там вообще большая проблема, потому что вот листва, она гниет.
Я уверен, что масса радиослушателей говорит, поговорили бы о чем-то там важном, а то опять эту тему. Ну, и вот знаешь, вот это наше вот такое. Да глупость, ничего этого не будет. А вы посмотрите уже, что есть. Вы год назад думали, что это будет? Последняя тема. Надо повысить вам настроение. У нас есть какие-то отбивки? А? В 45. Ну, давайте я прочитаю материал. Спасибо газете РБК, которая порадовала нас. Значит, статья называется «Посольство для инопланетян. Минэкономразвития лишило Россию встречи с пришельцами». Я когда увидел заголовок, подумал. Значит, оказывается, в России могло было быть построено посольство для встречи создавших человечество инопланетян. Оказывается, есть такая международное раэлинское движение. НКО со штаб-квартирой в Женеве. 6 министрам, значит, они написали письмо 6 министрам, премьеру и президенту России с просьбой выделить землю под строительство. Российских чиновников соблазняли огромными туристическими доходами и перспективой сделать из России духовный центр планеты. Значит, Минэкономразвития очень интересно. Оно очень серьезно ответило на это письмо. Оно посоветовало изыскать участок согласно земельному кодексу у уполномоченных на то органов. Ну, то есть без... Нет, правильно, ну, написали. То есть,
ну, да, ну, государственной землей, надо.
Да, облати, пожалуйста, купите у риэлторов, кто вам не дает. Теперь, значит, в чем интрига? Я вот не знал, а мне, видишь, рассказали. Создавшие человечество инопланетные ученые Элохимы намерены вернуться на Землю до 2035 года, уверены 65 тысяч членов вот этой международной организации. Их будут сопровождать пророки Иисус, Моисей, Мухаммед и Будда, которые в разное время посылались для наставления рода человеческого.
Трудно быть Богом.
Основатель это... Нет, как выясняется, не трудно. Основатель этого международного НКО француз Клод Ворилон. Он общается с инопланетянами с 1973 года, центральный офис в Швейцарии. Значит, они обратились не только к России, они обратились к нескольким мировым державам. Значит, и самое интересное, что они не требуют денег у российского правительства. Они говорят, мы полностью профинансируем строительство здания, посольства и все необходимые инфраструктуры. Рядом с посольством просители хотели соорудить музей, центр медитации и сознания, также центр научных исследований. Миллионы паломников со всех уголков планеты придут отдать дань уважения основателям наших религий. То есть всех религий. Понимаешь?
Угу.
То есть мы сейчас с тобой просто от смеха переходим к, ну, так сказать, к сути этого дела. Понимаешь? Такой, ну, вот страна, где будет построено посольство, станет самым духовным центром нашей планеты. Ну и так далее. Значит, вот они хотели единственный экстерриториальный статус.
Ну, чтобы все могли приезжать,
да,
получается,
да,
без,
да.
Без виз.
Ну, и вот такая вот, вот такая вот история. То есть, конечно, первое, мы можем посмеяться, можем серьезно к этому отнестись, но, исходя из логики «больше ада», тут нам предлагается рай. Самое интересное, вот давай спросим наших радиослушателей, у нас ведь обязательное голосование. У нас к вам вопрос, уважаемые радиослушатели. Поддерживаете ли вы идею строительства в России настоящего посольства для инопланетян, как то предлагает вот это раэлинское НКО, раэлинское движение? Если вы поддерживаете, то есть они, еще раз повторяю, они строят за свой счет. Понимаете, да? Строят за свой счет.
Ну да, то есть это не требует бюджетных средств, это требует решения.
Кроме того, да. Они строят за свой счет, все оплачивают и дальше оплачивают. Да? Если да, то наберите 660-06-64. Если нет, 660-06-65 у тебя.
В сетевизоре две кнопки «да» или «нет». Поехали, голосование.
Голосование пошло.
Ну, расскажи.
Я считаю, что зря мы отказались. Нет, правда, зря отказались. Надо было строить это посольство, потому что, во-первых, это заняло бы сейчас всех, все умы, которые сейчас пытаются, значит, как-то конструктивно оппонировать власти. Эта история заняла бы умы всех. Ну как, посольство же для инопланетян же, да? И если бы в России был бы этот центр, мы бы стали единственным, да, вот этим вот центром. Но мне кажется, что на самом деле все просто испугались, что если у нас будет посольство, то они же прилетят именно к нам, получается.
А что плохо, что Иисус у нас появится?
Ну, а вдруг мы не сможем их достойно встретить? Бюджет под это
если
будет
мы
выделен.
Если мы делаем Олимпиаду,
то Иисуса мы сможем встретить.
Представляешь, что будет твориться? Какой распил?
Ну да, сейчас мы должны прерваться, да, на одну минуту, и потом вернемся, объявим результаты голосования. Я, кстати, вам еще расскажу про Йети. Они там в Кемерово акцию проводят.
Кто?
Где?
Тама!
А!
Реклама!
Полагаете, время настоящей интеллигенции прошло? Мы уверены, оно только возрождается. Внутри Садового кольца, на тихой садовнической улице. В историческом здании из красного кирпича. Элитный квартал Вайнхаус. Апартаменты для искушенной интеллигенции. От компании Gauss Development. 495-725-5555.
Главная сенсация сезона. Блистательный мюзикл «Русалочка» покоряет сердца сотен тысяч зрителей. Яркие костюмы, удивительно красивые декорации, полеты на головокружительной высоте и всеми любимые музыкальные хиты. Все это настоящий бродвейский мюзикл «Русалочка». Каждый день в новом театре «Россия». Билеты 8495-788-4646. Без возрастных ограничений.
Звоните сегодня. И завтра еще не поздно. Реклама на Эхе. 959-05-51.
Разворачивайтесь в марше!
Пишут наши слушатели, активно комментируя эту историю с посольством НЛО. Значит, Сергей пишет, я поддерживаю эту историю, если меня назначат начальником строительства. То есть уже...
Парень, пошли... там не распилишь, там все серьезно.
Но только я думаю, что он и хочет как раз творчески вложиться в этот проект, чтобы как-то это все было красиво и правильно построено. Круто, пишет Сергей, голландцы базу на Марсе собирают строить, а у нас инопланетное посольство будет. Все правильно. Скорее всего, построят в Россию Рейлинское посольство. И, о, Иван верит. Вот смотрите, Иван пишет нам читать книгу «Откровение» и говорит, что на самом деле действительно построят...
Я тебе скажу и объясню, почему.
Почему?
Значит, потому что, во-первых, кто-то возьмет миллионов 20 за разрешение, а потом будет сделан рейдерский захват. И они уберутся отсюда вместе со своими инопланетянами. А у нас будет хорошее здание, в котором вот то самое либеральное крыло «Единой России» и расположится.
Прекрасно.
Нормально.
Я вам обещала рассказать про Йети. Значит, я очень люблю на Ленте.ру рубрику «Из жизни».
Да.
Потрясающе. Да. Значит, это не сегодняшняя новость, но этот заголовок меня пленил еще, когда он только появился. В Кемерово прилетят Йети. Значит, там будет акция, во время которой в город на парашютах прилетит троица Йети. Вообще должно было состояться это мероприятие, кстати. Должен быть отчет. Значит, те, кто не сможет лично присутствовать в центре города в момент приземления снежных людей, смогут наблюдать за ними в прямом эфире по телевидению. Как указывается в заметке, Йети обещают приземлиться на площадке около Кемеровского цирка только в том случае, если жители поприветствуют их зажигательным танцем. С борта самолета снежные люди будут наблюдать за танцующими и решат, стоит им прыгать или встречаться с ними или нет. Вот такая история.
Интересно. Какая компания осуществляет всю эту историю? Это чартер какой-то?
Не знаю.
Дело в том, что прилет не состоится, и знаешь почему. Да, самолет подали с опозданием, потом кто-то из Йети крепко выпил и буянил. В общем, никакие зажигательные танцы местного начальства не помогли. Ну, давай, вот тут, ну, смешно пишет, конечно, народ, ну, замечательно. Вот, например, Алексей из Уфы пишет, эта секта еще с нашим Ростехнадзором не сталкивалась, да.
А Сергей говорит, мы с мамой даже готовы предоставить наш огород в Кузбассе под посольство.
Да, здесь вот...
За весьма умеренную арендную плату.
Пишет человек, такой замечательный Вячеслав, он пишет... Такой текст ближе к тебе, к твоим заморочкам, которыми ты занимаешься. В развороте пошел какой-то адский отжиг. Что там Бубка с его шестом? Я не очень понимаю про Бубку. Но вы знаете, Вячеслав, другой жизни, которую мы описываем, о которой размышляем и которую вам демонстрируем, у нас нет. Понимаете? Вот этот адский отжиг – это то, что нас окружает. Причем я хочу вам сказать, ежедневно.
Больше всего мне нравится, что люди делятся, наши слушатели, на тех, кто не верит вообще ничему. То есть говорят, да ладно, не будет такого закона, да ладно, все это фигня, что уже 1 апреля. И, например, на вторую часть, которая со зверской серьезностью относится тоже ко всему. Например, Жорик пишет, ожидаемый французами Иисус говорил, что дату возвращения не знает никто, кроме отца. Очередная утка.
Да. Ну да, конечно, узнали уже. Написано Юра из Санкт-Петербурга. Ребята, которые у власти удавятся, они ж тогда никто. Вообще, да, я представляю себе. Вот появляются такие. И,
внезапно.
Да. Ну и я думаю, что уже будет принято несколько законов в первом чтении, запрещающих прилет, называться Иисусом, называться Магометом, называться Буддой.
А я думаю, что еще необходимо выделить бесчисленное количество миллиардов долларов на защиту планеты от этого вмешательства, чтобы вот в этом году, когда вот они говорят приземляться, никто не смог приземлиться, чтобы вся эта система ПВО стала нанотехнологии, которая стоит на орбите.
Да, вот знаешь, но тут есть и другая сторона. Вот помнишь, эти ребята, они пишут о том, что это будет как бы центр туризма, да, если можно так, ну, это грубовато немножко
паломничество,
сказать.
Скорее,
паломничество, да.
Да.
Но на самом деле, давай скажем цинично, туризма, да. Вот я вспоминаю, может быть, ты мне напомнишь, я не знаю, была в Израиле ты, нет?
Нет.
Нет. Значит, в Израиле... В Израиле есть парк, там храм такой стоит, да, и парк, цветочный парк. Значит, это на самом деле, ну, религиозное течение, да, и там стоит храм. Но туристы приезжают увидеть этот парк цветов. Причем это расположено на склоне. Ты подъезжаешь, дорога сверху, там есть дорога сверху и дорога снизу. Ты подъезжаешь и на это смотришь, и у тебя волосы становятся дыбом. То есть это объект, просто объект туризма.
Угу.
Вот когда мы говорим, что у нас мало этого, когда ВДНХ у нас не ВДНХ, я знаю, что в пойме там реки Москвы будут что-то строить, но когда это будет? Да, ну вот какой-то парк развлечений, вот то, что говорят, зрелища нужны, кроме хлеба, да? Вот такое могло быть. Самое интересное. Я говорю тебе, вот я, например, за такое посольство.
Я тоже.
Я, например, считаю, что они должны купить землю там у риэлторов, да, свою. Они, правда, хотят экстерриториальность, но это уже, наверное, такого не будет. Но они могли бы, так сказать, с этого начать. Потому что, ну как Россия может позволить экстерриториальный объект на своей территории без какого-то, ну, без взаимной экстерриториальности, да, там американское посольство, российское посольство. Но они могут построить такой центр, и никто, если он будет, у него обучающие функции, да, там будет история религии. Вот понимаешь, да, как аттракцион такой. А они могут это, наверное, сделать, и это будет красиво.
Ну да, интерактивный музей религии, на самом деле.
Да, они будут, пожалуйста, они же не говорят, они же не за какую-то
одну конкретную
конфессию. Они говорят, что вот в 35-м году он... А если они еще напишут, что если в 35-м году они не прилетят, то они передадут это здание там детскому дому какому-то, понимаешь?
Будет
или
честно.
Больнице. Это будет честно, и они там часы отставят, полет. Я понимаю, что, конечно, там власти, РПЦ, они к этому будут относиться со скепсисом, да, что это такое. Но почему нет? Ведь у нас-то представлены все религии, о которых они говорят, понимаешь? Поэтому, да, вот мне напоминают, это храм бахаистов в Хайфе.
Угу.
Вот там бахаисты. И ты смотришь на это и думаешь, господи, как они это делают? То есть, представляешь, огромное пространство, клумбы, все цветы, то есть все руками сделано. Такое красота для Бога. Вот, Господь, посмотри, ты это видишь. И никто не знает, что такое бахаисты. Ну, какое-то течение, понимаешь? А людям радость и счастье. Вот в этом смысле они, конечно, могут сделать. И, как ни странно, я бы это дело поддержал.
Вообще, это потрясающе, когда мы в качестве положительной новости, там, единственной, да, одной из немногих положительных новостей, рассказываем про посольство НЛО. Но это потрясающе, согласитесь. Хотя вот Сергей Стюмени, правда, говорит, наконец-то пошли положительные новости. Действительно так.
А вы знаете, ведь мы обсуждали с... Здесь сайт хороших новостей. Ты знаешь, что существует у нас сайты хороших новостей?
Где публикуются только хорошие новости?
Да-да-да, публикуются хорошие новости. Что сделано в стране, что построено и так далее. Я найду этот сайт,
да,
и буду из него читать новости в нашем эфире. Потому что действительно в стране происходит что-то. Но ты видишь, кто берет на себя внимание. Ведь, может быть, пустили, ну, например, не знаю, в какой-то шахте углубились еще на 70 метров, рискуя собственной жизнью. Может быть, сняли какой-то фантастический урожай и так далее. Но фрики из Госдумы, говорят, что мы сделаем либеральное крыло, и они, естественно, берут все внимание на себя. Мы завтра снова встретимся, дорогие друзья. Ирина Воробьева, Матвей Гонопольский. Ну, наверное, с голосом будет получше, как мог. А сейчас погода после паузы.
Для тех, кто не понял. Реклама.
Читайте в свежем номере журнала New Times. Принуждение к самоубийству. Новые факты и эксклюзивные документы в истории гибели Александра Долматова. Наши в Сирии. Процесс по убийству Буданова в жанре детективного романа. Страна в откате или Россия в мировых рейтингах. А также дневник стриптизерши и рассказ о том, чего не успел Владимир Высоцкий. Спрашивайте New Times в киосках, если вам больше 16 лет.
Болезни сердца и сосудов – одни из лидирующих в структуре общей смертности из-за стрессов, неправильного образа жизни и вредных привычек, а иногда в результате наследственности. Порой течение этих болезней проходит длительно и бессимптомно. Однако последствия непредсказуемы. Важно вовремя обратиться к специалистам.
Кардиологи Центральной клинической больницы Управления делами президента России проводят новейшие диагностические исследования и лечение сердечно-сосудистой системы с применением высоких технологий. Звоните по телефону 530-0706.
ЦКБ. Ценим каждого больного.
Имеются противопоказания к применению и использованию. Проконсультируйтесь со специалистами.
Мы не прощаемся. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-0551. Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Во время метеоскопа напомним результаты голосования. Мы спрашивали, стоит ли поддержать идею построить такой храм. Смотри, 51,4% считают, что стоит, и 48,6% считают, что нет.
В интернете не так. В интернете большинство не поддерживает эту идею. 57% говорят, что не нужен нам такое посольство. 43% за. Вот такой расклад голосов. Ну что же, пока о погоде в отдельно взятом городе на планете Земля, город Москва, минус 5 градусов сейчас в столице, юго-восточный ветер 1 метр в секунду, порывы достигают 4 метра в секунду, дымка облачная. Сегодня небольшой снег, облачные условия для гололедицы, наледи и сосулек традиционно уже. Значит, в столице минус 3, минус 5. Максимальная температура по области минус 3, минус 8. Ветер южный 4,9 метров в секунду. Сегодня есть у нас аж 3 именинника. Это Антон, Евлампия и Серафима. Поздравляйте, если у вас есть такие знакомые. Расскажу о погоде на ближайшие дни. Вот уже говорила, что до этого прогноз был аж до плюса доходил. Сейчас нет, плюс уже не прогнозируют. Минус 2, минус 4 примерно будет завтра днем. В пятницу 0, минус 2, по области 0, минус 5. В субботу примерно та же температура, 0, минус 5. Небольшой снег везде, никаких снегопадов сильных, в общем-то, и не ожидается. Аж до воскресенья, где тоже будет 0, минус 5. Вот такая погода нас ждет на ближайшую неделю. Ну и также скажу про солнце. Люблю говорить про солнце, потому что зашло солнце только в 9 часов 27 минут. Зато долгота светового дня уже растет. 8 часов 32 минуты целых будет долгота светового дня.
Спасибо вам большое, что вы были с нами. И завтра в 9 утра мы опять на своем месте. Пока.
Счастливо.